Радио «Комсомольская правда».
Утренний информационный канал продолжает свое вещание. И в студии Лали Лобанова. Здравствуйте. С чего начнем? Начнем с того, что мы расскажем вам, как наши ведущие Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева отличились недавно. Прошел фестиваль «Байкальская пресса», и они получили хорошие награды. Сейчас Алексей мне подскажет. Наталья Кравченко получила лучший радиоведущий, да? Все верно?
Насколько я знаю, да, но это лучше, наверное, у нее в Фейсбуке прочитать. Она об этом, наверное, похвалилась уже всему городу. Ну, хотя, как ее, кто ее знает, может быть, и нет.
Ага, а Евгения Дмитриева получила титул «Лучшая новостная программа», да?
Ну, вроде бы да.
Все понятно. Ну, а теперь что же мы будем делать в ближайший час? В ближайший час к нам присоединится Сергей Александров, главный архитектор города, и расскажет про нововведения, которые у нас будут происходить. Ну, а пока расскажем про то, что у нас в городе произошло на этих выходных. Например, 7 октября в доме номер 6 по улице Егошина произошел пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из общежития, это вот на улице Егошина как раз, 244 человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области, в общежитии горела пластиковая дверь в туалете. Там было сильное задымление, возгорание, жильцы потушили до прибытия пожаров, и пострадавших и погибших нет. А также еще одна эвакуация из-за травли тараканов. В кафе эвакуировали целый жилой дом в центре Иркутска. Жильцы почувствовали запах химии и обратились в экстренные службы. Жильцов дома номер 6 по улице Чкалова эвакуировали 7 октября. Это все вчера происходило. Причиной стал резкий запах химии в здании. У людей от него началась тошнота и головные боли. За помощью они обратились в экстренные службы. На место происшествия выехали сотрудники регионального МЧС и спасатели. Так, сообщили в пресс-службе, было эвакуировано 24 человека. После этого с помощью системы дымоудаления подъезды проветрили. Источник запаха нашли в подвале. Оказалось, что утром в кафе, которое находилось в здании, травили тараканов. Сотрудники общепита распрыскали яд и ушли. Проводится проверка, соблюдение ими правил безопасности, пострадавших нет. Ну а сейчас посмотрим, какую погоду для нас прогнозируют синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Итак, сегодня, 8 октября, в Иркутске будет переменная облачность. Сейчас в городе минус 1 градус, но днем обещают до плюс 7, вечером в 5 часов также плюс 7. Ночью похолодает, также минус 1, осадков не ожидается. А теперь пойдем дальше. На трассе Байкал на год ограничат движение транспорта. А почему это происходит? Сейчас подскажу. На трассе Р-258 Байкал-Иркутск-Улан-Удэ-Чита ограничат движение автомобильного транспорта. В ноябре этого года Упрдор Южный Байкал начинает капитальный ремонт виадука через ущелье на 156-м километре дороги. Ремонтные работы искусственного сооружения продлятся до 15 октября аж 2019 года, сообщают в пресс-службе учреждения. На участке установят необходимые дорожные знаки. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас с пробками. И с пробками нам поможет Алексей Литвинцев. Сейчас он расскажет про ситуацию на дорогах.
Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Необычная рокировка у нас сегодня в студии. Ну, что ж поделать, форс-мажор никто не отменял. Итак, сегодня, сейчас, прямо сейчас, в эту минуту на дорогах Иркутска 6 баллов. Движение крайне затруднено. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки. И крупнейшие затруднения сейчас обозначу на Иннокентьевском мосту, а также улице Сурнова на участке от Полярной улицы до улицы Марии Цукановой. Скорость потока 10 км в час, длина чуть больше 2 км. Обратите внимание, автомобилисты, если сейчас вы стоите на этих участках, то выберетесь вы из пробки не раньше, чем через 14 минут. Также есть крупный затор на Трактовой улице и автодорожном мосту через реку Иркут и железнодорожном мосту на участке от 3-й Кировской улицы до стадиона «Локомотив». Скорость потока на этих участках 9 км в час. Также вижу на Лермонтова на участке от Помеловского до Мелентьева. на Лермонтова от улицы Академика Курчатова до Милентьева. Две таких крупнейших пробки, на мой взгляд, сейчас по данным сервиса Яндекс.Пробки. Скорость потока там всего лишь 5 км в час, и длина пробки практически 1,5 километра. Проехать эти участки можно аж за 20 минут. На Сергеева тоже вижу затруднения. От бульвара Рябикова до моста над железной дорогой. На улице Маяковского традиционная пробка от второй железнодорожной улицы до Глазковского моста. Скорость потока 7 км в час составляет. На Академической улице сейчас тоже затруднения. На участке от Лермонтова до Пожарки скорость потока 6 км в час, длина 700 метров. Проехать этот участок можно за 7 минут. Вижу пробку и на улице Рабочего штаба, на участке от Кожзаводской до улицы Николаева, а также в центре на Декабрьских событий от Ямской улицы до улицы Тимирязева. А еще бы обозначил некоторые затруднения, например, на плотине ГЭС, на участке улицы Шерямова от Академической улицы до Депутатской улицы. Также на улице Захарова для жителей микрорайона Юбилейный сейчас затруднен выезд к плотине, 16 км в час скорость движения на этом участке. А на подъезде к городу на Култукском тракте, а также на маршала Конева на участке от Фролова до бульвара Рябикова сейчас скорость потока 20 км в час, длина пробки 2,5 км. Время проезда 7 минут. И на Старокузьмихе вижу, что сейчас на участке от прирельсовой склады до улицы Объездной скорость потока 26 км в час. Ну, не то чтобы пробка, но все же нестандартное движение для этого участка в это время суток. Итак, длина 2,5 километра на этом участке. Проехать можно за 6 минут, что не так уж и медленно, собственно. На улице Сурнова сейчас наблюдается еще одна пробка на участке от Ангарской улицы и от улицы Марии Цукановой до Маратовского кольца. Снова в центр города возвращаемся на Декабрьских событий. На участке от Волжской улицы до Ямской скорость потока 19 км в час. Длина пробки более 2 км. Проехать можно в среднем за 7 минут. И на улице Баррикад от улицы Зимней до улицы Фридриха Энгельса скорость потока составляет 20 км в час. Длина чуть больше 2 км. Проехать можно за 6 минут. Итак, обозначу, что еще перекрыта объездная дорога от улицы Лермонтова до Старокузьмихинской и участок от Старокузьмихинской до улицы Лермонтова. Там сейчас ремонтируют объездную, я так понимаю, это объездная Первомайский университетский, там сейчас продолжается ремонт и завершится он 14 октября, там так, по крайней мере, сказал заместитель городского обустройства Андрей Пономарев. Также обращаю ваше внимание, автомобилисты, что вижу небольшое затруднение на Иннокентьевском мосту, на улице Сурнова от Полярной улицы до улицы Марии Цукановой, на Трактовой улице автодорожный мост через реку Иркут, железнодорожный мост и так далее. И посмотрим, какая сейчас на основных переправах ситуация в городе. На Академическом мосту в сторону центра города свободно. Также можно свободно проехать из центра города в сторону левого берега. На Глазковском мосту сейчас тоже наблюдается затруднение из центра города на левый берег. Скорость потока 25 км в час. Ну и, в общем-то, на этом я могу завершить свой обзор пробок. Передаю микрофон Лале Лобановой.
Да, я еще с хорошей новостью к вам, к спортивная новость. Полный разгром. Байкал-энергия отправила 22 мяча в ворота шведского Густавсбергса. В товарищеском матче встреча прошла в Упсале. Хоккеисты иркутской Байкал-энергии камня на камне не оставили от шведского клуба. Белые и синие разгромили соперника со счетом 22-1. То, что счет в матче будет разгромным, стало понятно еще в первом тайме, когда наши парни отправили ворота шведов 10 мячей, пропустив только один. Хэт-трик в составе иркутян оформил Павел Дубовик, по 2 мяча забили Евгений Валукжев, Тимофей Безносов и Иван Нечаев, один гол на счету Артема Фирояна. Во втором отрезке забивали уже только иркутяне. По 2 мяча записали на свой счет Павел Дубовик, Эмиль Бихузин, Евгений Валгужев, Руслан Теремаскин, Артем Фироян, по одному Никита Белошицын и Александр Бездарев. Напомню, что этот матч «Байкал-энергия» провела в рамках подготовки к Кубку мира, который пройдет с 11 по 14 октября в шведском Сандвикене. Ну, на этом мы завершаем первую часть программы.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой части программы мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Масса у нас с вами поводов для этого разговора, потому что, ну, по моим ощущениям, Иркутск довольно стремительно меняется в последние годы. Очень многое сделано, но вот о том, что будет еще сделано, мы сегодня и поговорим. Но начать хочу вот с чего. Исторически сложилось так, что Иркутск – город с довольно мощной архитектурной эклектикой. Ну вот так, да? Вот на ваш взгляд, это скорее плюс или минус?
Сразу скажу, что это скорее плюс, потому что история развития различных стилей в городе Иркутске, это начиналось с 1781 года, да, так был такой первый профессионал-архитектор Лосев, который и продвигал, и разрабатывал, да, внедрял наш деревянный классицизм. То есть mm-hmm. объекты и каменные, двухэтажные здания, одноэтажные, деревянные. Вот, и буквально один стиль живет у нас порядка 30-40 лет, и накладываются потом другие стили. Да? В разное время это у нас и получается и модерн, и, значит, и ну, по модерну, да, допустим, пройдемся. У нас представители такие, кстати, мое любимое здание.
Какое? Один из вопросов предвосхитили.
Одно из любимых зданий – это на пересечении улицы Ленина и Карла Маркса.
Это там, где поликлиника сейчас?
Банк,
серьезно?
Сейчас
это мое самое любимое, да? Здание в Иркутске, вот, правда?
Вот это модерн. Очень много этого же стиля на улице Урицкого. Вот. Хотя вот когда с специалистами в области охраны объектов культурного наследия, те, кто этим живет, общаешься, даже между ними нет единого подхода по поводу того, чего больше здесь, да, классицизма или это чисто эклектика, эклектика тоже с переходами, это всегда был у иркутских зодчих, это был поиск каких-то смешений, оптимальных вещей, вот, и поэтому это, ну, и в итоге появляется вот эта самая наша, ну, фишка, да, иркутская барокко.
Сибирская барокко.
Сибирская барокко, да. Хотя, опять-таки, вот разные сторонники есть, но, тем не менее, это то, что сейчас в Иркутске, слава богу, сохранилось, это то, чем мы, ну, действительно гордимся, по крайней мере, в большинстве своем. А в советское время здесь у нас, давайте возьмем площадь, ну, допустим, ДК «Орбита», да, вроде бы конструктивизм такой, но там было уже так маленечко более приземлено, советская эпоха, такое, его относится уже к рационализму. Видите, сколько там измов, да, произносится. Вот, площадь Конституции, да, Дом профсоюзов, это тогда был Алвар Алта, вот, ну, звезды мировые, да, и это, так или иначе, это влияние природной среды, то есть использование камня, и вот это вот тоже происходит, ну, опять такое некое смешение. Поэтому очень все это интересно, и, Наталья, отвечая на ваш вопрос, безусловно, эклектика, да, даже, кстати, некоторые иркутские архитекторы, не буду называть кто, ну, достаточно авторитетные, говорят, что это вот даже наша иркутская школа, то есть то, что появилось именно только в Иркутске, но, безусловно, влияние такое и мировое, да, и то, что происходило в более крупных городах в те времена, оно, конечно, тоже не без этого обходилось, но в Иркутске проходила какая-то иная химия, вот, и вот это сплетение различных стилей, вот, ну, дало такой результат.
Скорее плюс это, по-вашему, да?
Да.
Мы с вами далее будем говорить о городе, который должен быть функционально устроен, да, чтобы он был удобен для жизни горожан. Но прежде я хочу у вас спросить, все-таки не как у чиновника, который будет дальше отвечать на вопросы про функциональность, утилитарность некоторых пространств, да, и так далее, а, ну, как у художника, как у архитектора. Вот если вот так посмотреть, вот что вам кажется в Иркутске самым некрасивым? Что оскорбляет ваш эстетический вкус?
вопрос неожиданный, но я отвечаю то, что мне первое пришло в голову.
Так,
да?
Давайте.
Ну, опять, я даже в продолжении нашего предыдущего разговора, ну, прежде всего, это исторический центр, и когда в историческом центре, на наших уникальных исторических улицах появляются современные объекты, либо это объект культурного наследия, но которые начинают обшивать профлистом, завешивать, извиняюсь, рекламой, баннерами и уродовать то, что мы, ну, любим и ценим. По крайней мере, думаю, что нормальный горожанин, он должен по-нормальному как бы и относиться к городу. Это, ну, это вот эта история, да, это прежде всего, когда портят то, что уже есть.
А, то есть какие-то современные здания в историческом центре, они, ну, кажутся вам вставным зубом, да, скажем так?
Да.
Но при этом, опять же, возвращаясь к вашей должности, которую вы занимаете, это же и ваша отчасти обязанность тоже следить за тем, чтобы гармонично вписывались новые объекты в ту среду, которая существует.
Да, но теперь уже как у главного архитектора спрашиваете, да, получается. Но тогда теперь отвечаю. Значит, смотрите, у нас, я тоже как бы, ну, даже немножко похвастаюсь тем, что у нас действительно с 2016 года есть современные правила землепользования застройки, которые отмечены Минстроем Российской Федерации. Мы на данный момент, у нас есть 69 планировочных элементов по городу. Весь
что
город.
Такое, непонятно?
Это некие зоны, они достаточно условные. Ну, допустим, в один планировочный элемент может попадать микрорайон Первомайский и там частный сектор, который к нему прилегает. Угу. Река Кая с рекреационной зоной. Либо несколько микрорайонов в Новоленино, либо это исторический центр, как сам по себе планировочный элемент, или тоже их несколько. Ну, это все как бы это, лирика. Это в том плане, что мы можем и в отдельный микрорайон, отдельно квартал регулировать градостроительными нормативами. Угу. И в частности для территории иркутских кварталов и еще в большей степени в сентябре прошлого года мы утвердили регламенты 130-го квартала, потому да, что да, не совсем устраивало то, что там происходит. И опыт 130-го квартала, прежде всего, показал, что можно регулировать внешний вид фасадов зданий градостроительными регламентами. То есть цветовые решения, материал стен.
Мне кажется, это вообще была долгожданная история, да? Какие-то колористические решения, регламенты по рекламе как раз. Мы с вами подробнее об этом чуть позже поговорим.
Там, где застройка сложилась, это можно и нужно регулировать. Где застройка еще предстоит делать и регулировать светом, ну вот это там уже не совсем благодарное дело. А так, ну, допустим, в 130-м, я сейчас хочу просто показать степень детальности, да, детализированности, регулируется даже посадка, точное место посадки крупномерных деревьев, ну, вплоть вот до этих моментов, эксплуатируемая кровля, неэксплуатируемая, отступы от красной линии, высотность, вот эти вещи там, они как бы дожаты. Вы знаете, что у нас застройка 130-го квартала не завершена со стороны улицы Кожова.
Да.
Вот эти вот моменты там тоже отсматривались и, ну, прорабатывались.
Ну, давайте помасштабнее на всю эту историю посмотрим. Действующий генплан, поправьте меня, если это не так, рассчитан до 2025 года.
Да, верно.
А вот скажите, это живой документ, он дышащий, то есть он позволяет его корректировать, вносить какие-то изменения, или, в общем, он доработан и отступать от буквы, от того, что там написано, нельзя? Вот как это происходит, как идет процесс?
Даже вот сейчас я думаю, с чего начать, если говорить о том, что документ живой или не живой. Безусловно, документ живой. Градостроительная документация – это документация, по которому реально нужно жить. Это не макулатура, да, какая-нибудь. Вот, но, тем не менее, вот психология того, что документ живой или не живой, да, она у нас у некоторых даже архитекторов, там, градостроителей, профессионалов еще перестраивается. Ну, таких меньшинство осталось. Но, допустим, в советское время делали генеральный план, там, города. Его рисовали красиво, да, и была плановая экономика, и там было понятно, государство все принадлежало, они планово двигались степ-бай-степ, да, такой. Mm-hmm. Построили школу, да пусть немножко там полупустой постоит, мы знаем, что через 2 года там будет жилье, и все будет в порядке. Это тоже уникальная практика. генеральный план этого года, до 2025 года, но стратегия, отношения, даже редакция 2016 года и то, что мы планируем утвердить в этом году, сейчас на согласование в федеральных и региональных органах, абсолютно другая. То есть сейчас генеральный план, который есть, проект, мы здесь действительно можем говорить о градостроительной политике города.
Главный архитектор Иркутска Сергей Александров у нас в гостях. Мы будем говорить о том, каким наш город мы все увидим, ну, например, через 7 лет. Оставайтесь с нами, мы продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжим. Коли документ живет и дышит, это я, собственно, про генплан Иркутска, который рассчитан до 2025 года. Наверное, нам с вами будет, вам сложно будет сказать вот четко, каким мы увидим Иркутск через 7 лет. Но журналисты любят задавать такие вопросы. Итак, вот что кардинально, например, должно измениться в любимом городе к 2025 году? Ну, не знаю, может быть, какие-то есть фантастические, вот, на взгляд современника, проекты, но все это должно бы воплотиться, например.
Угу. Наталья, в связи с тем, что я, получается, маленько не договорил по предыдущей, я с генерального плана и плана перейду к вопросу, который вы задали. Получается, у нас, почему градостроительная политика, да, почему можем об этом говорить? Потому что, во-первых, у нас появилась уникальная аналитика после работы по концепции пространства развития города. Питерская урбаника, НИПИ генплана города Москвы и Союз архитекторов Иркутской организации сделали следующие выводы. Один из таких ярких – это баланс мест приложения труда и баланс людей, проживающих на конкретных территориях. Мы в этом генеральном плане уходим от исключительно спальных микрорайонов
и, да, офисов в центре.
Как таковых зон жилой застройки или общественно-деловой их нет. Это зона смешанной жилой застройки. Именно на уровень правил землепользования уходит конкретное регулирование конкретных территорий, в том числе размещение детских садов и школ. Мы понимаем, что есть радиус доступности, ну и так далее. И самое главное по поводу трудовых и сколько мест живет, я вот приводил уже пример, еще раз его приведу. Баланс людей, проживающих в историческом центре и мест приложения труда, сколько там создано, 507%. Представляете,
да? Ну, колоссальный перегруз.
Да, ну для сравнения, в Новоленина 25%. 500 и 25. То есть в Новоленина из 4 взрослых людей, трудоспособного населения, 3 человека ежедневно выезжают в другие районы работы. Но, как правило, это исторический центр, ну, или около того. Поэтому как раз мы то, что в генеральный план сейчас вкладываем, то, что именно и отношение к Новоленина, второму Иркутску, Свердловскому и так далее, отношение как ну, в хорошем смысле этого слова, как к отдельным городам. Они должны быть более или менее самодостаточными. Есть городской центр исторический, слава богу, есть самодостаточные города. Вот, и определены зоны приоритетного развития. Их тоже там несколько. Это в районе Иркутск-Ротировочная, это в районе Маратовской развязки. Это зона перспективного такого освоения, где нам нужно бороться с аварийным фондом. И для всех остальных, я сейчас имею в виду и ресурсоснабжающих организаций, и застройщиков, администрации города, это консолидация и некая концентрация усилий на определенных территориях. То есть мы говорим о том, что давайте-ка вот развивать не как рынок показывает или как что-то кому-то вздумалось. Это тоже не исключается. Здесь жестких правил нет, но тем не менее говорим. Вот, к примеру, в районе Маратовской развязки, в районе улицы Баррикад, в ближайшие 7-10 лет мы будем вот именно вот этой историей заниматься. Что теперь я перехожу уже к вашему вопросу по поводу, что будет через 7 лет. Этот генеральный план продлен до 2030 года, но в ближайшие 7 лет учитывая то, что сейчас происходит. Первое, думаю, в ближайшие 2-3 года мы существенно повысим качество городской среды за счет того, что мы все-таки почистим город в плане несанкционированной рекламы, вывесок, то, что как бы не устраивает, ну, по нашим представлениям, по представлениям Минстроя Российской Федерации, да, вывески должны быть небольшого размера, в центре города только объемные буквы без подложки, чтобы декор и так далее не закрывать. Максимально от баннеров будем уходить, от билбордов в исторической части, это как бы точно, постепенно будет тоже эта история. Это комфортная городская среда, это благоустройство парков, скверов, внутри дворовых территорий, это тоже то, что, ну, если говорить тем более о промежутке 7 лет, конечно, за 7 лет можно многое что сделать. Главное, чтобы программу потом продлили.
Ну, мы 2 года в этой программе, и, в общем-то, уже очевидно, да, что она работает, и что появляются какие-то и новые городские пространства, и, ну, это правда, можно уже все увидеть и потрогать.
Да, безусловно. Ну, прежде всего, самый главный оценщик – это у нас горожане. Вот, главное, чтобы они это чувствовали и видели. Вот, и сейчас также подготавливается работа по комплексной программе развития транспортной инфраструктуры, общественный транспорт, микромоделирование проходит по, ну, там, больше 10 узлов, и мы будем точно работать по конкретным транспортным развязкам, перекресткам, и за счет делать более оптимальные решения по концентрации тоже усилий. Ну, допустим, перекрестки Аргунова-Сергеева, это пробка, которая с Шелиховского района, это Лермонтовская развязка, которая сейчас, приношу извинения за то, что сейчас в городе Иркутске происходит, но это вынужденная мера. Конечно, прошу всех потерпеть, и реализация покажет, что станет лучше на этом узле. Вот, это Джамбула. Есть вещи, которые нужно просто ремонтировать, иначе будет, ну, там, путепроводы, мосты, нужно тоже их делать, путепровод Джамбула нужно ремонтировать. Это строительство развязок, это съезды в Октябрьский округ с Академического моста, делается не для того, чтобы, да, а для того, чтобы снизить нагрузку с Глазковского моста в плане даже общественного транспорта. Я думаю, что если говорить о перспективе даже там 3-7 лет и так далее, можно говорить уже о внедрении в выделенных полос для общественного транспорта. Думаю, эта история тоже у нас появится в ближайшей перспективе. Это то, что мы уже сейчас делаем, это велодорожки. Я думаю, что нашим подразделениям удастся в рамках даже текущих ремонтов строить велодорожки, строить тротуары, которые тоже
очень крутая достаточно. История. Это правда здорово. И это, знаете, ну, мне кажется, как мне кажется, свидетельствует отчасти о том, что как-то все мы в целом стали жить получше. Что, скажем, городской администрации казны хватает не только на то, чтобы самое необходимое обустроить, да, но и некий комфорт тоже предоставить. Вот мне кажется, велодорожка – это вот штришок к такой вот истории.
Да, это еще и здоровье.
Ну,
всего.
Помимо, да, да, но мы да. все с вами понимаем. Да.
Вот, ну и из таких, наверное, может быть, сказать крупных объектов, да, которых действительно можно сказать, да, это вот было в те времена, да, когда пенсионерами станем. Вот, это набережная от бульвара Постышева до плотины ГЭС, я просто их обозначиваю, и Цесовская набережная. Думаю, что если говорить о перспективе 7 лет, можно будет, наверное, в этом горизонте говорить об их уже завершении реализации. Вот, Цесовская набережная, тоже формирование силуэта и застройки. Вот у нас по-хорошему нужно уже определяться. Иркутяне, кстати, это уникальный народ. Вот, прежде чем принять решение, оно многократно обсуждается, отвергается, а потом вновь выдвигается. И мы, тем не менее, в общем и целом удается договариваться. И вот эта история не должно в историческом центре остаться каких-то территорий, которые теперь в плохом смысле не освоены. Это какие-то непонятные заборы с непонятными перспективами развития. Это там лебеда, полынь, все заросло. И, ну, как сказать, от этого никому и не, ну, скорее хуже. Поэтому если говорить о той же Цесовской набережной, да, той застройке, все-таки нужно сейчас, мы не случайно проводим и конкурсы, и проводим градостроительные советы, ну, иные площадки обсуждаем, поэтому здесь играют регламенты, да, нам здесь в пользу, это тот механизм, который может потом регулировать наши договоренности. Поэтому вот говорить о перспективе такой, тоже можем сказать, что по той территории тоже должна быть уже реализация. Вот, ну что еще?
Что еще? Давайте я вас поднаправлю. Да, да. Я в общем, у меня спортивный клуб, он выходит окнами на улицу Урицкого. И я наблюдаю, ну, всякий раз, когда вот... я наблюдаю с грустью за тем, что там происходит. Потому что есть ощущение, что... Вот, вы знаете, ну, такая параллель, да, что некогда красавица вдруг постарела, подурнела, и там и макияж-то у нее не то чтобы небрежный, а вовсе уродливый. И, ну, вот такое производит сейчас впечатление у Рицкого. Что будет там? Есть ли какой-то проект, есть ли какие-то мысли, как реконструировать, может быть, эту улицу или просто минимально привести в порядок?
Вы знаете, в прошлом году, когда я выступал, по-моему, на депутатских слушаниях, и как раз по теме Урицкого, потом это в СМИ тоже появилось, потому что главный архитектор назвал улицу деградирующей.
А вот, слушайте, да.
Было такое. И я, честно говоря, вот в эти выходные гулял со своим сыном по улице Урицкого. На цирке он любит гулять. Пошли по Урицкого дальше. И, честно говоря, я сейчас ничуть не жалею, что я именно так и сказал, потому что территория нуждается действительно в скорейшей помощи и вот, ну теперь что, какие планы по всей этой истории. В прошлом году, в конце года мы проводили в точке кипения, это происходило, да, есть такой у нас бизнес-центр, там
есть,
точка кипения, да.
И там, кстати, место, да,
и там как раз собирали жителей, обсуждали, там несколько площадок сразу рассматривалось, и по улице Урицкого проводили соучастное проектирование для того, чтобы сформировать задание на проектирование, что... Уважаемые жители,
что
вы хотите
мы хотим
видеть,
там увидеть.
Да. На базе этого было подготовлено техническое задание, и в данном случае с привлечением архитектора, я имею в виду без включения бюджетных средств, мы уже приступили к проектированию этой улицы. У нас создана рабочая группа по улице Урицкого, там и архитекторы собираются, ну, безусловно, прежде всего. Сейчас начались совещания у нас, и очень плотно работаем с комитетом городского обустройства, где подключились ресурсоснабжающие организации. Ну, это как бы на самом деле не в этом году, просто мы сейчас уже обсуждаем детали, потому что в этом году часть коммуникации будет заменена, и до, скажем так, до основного строительного сезона, это май, с неким переходом в июнь, там с инженерными сетями, ну, как бы общие объемы работ должны быть завершены. И в этом же году, имеется в виду, в 2019 году, мы уже по доработанному проекту, да, мы приступим к реализации улицы, не к реализации улицы, а к благоустройству улицы Урицкого. Это замена полностью твердого покрытия, это решение по ливневой канализации, то, что для исторического центра. Вот, и это малые формы, это единая стилистика, это отношение к фасадам. Честно говоря, мы о фасадах сейчас тоже уже задумываемся, их тогда задумывались, в том плане, что мы не можем сделать улицу, а фасад у нас остается в том же виде, поэтому здесь работа с собственниками также будет проводиться. Вот, поэтому планы у нас на будущий год как раз на улицу эту зайти, а точнее уже ну, в полном объеме завершиться по этой части.
И мы вот должны завершить, я сожалею, нашу с вами беседу. Последний вопрос короткий. Здесь будет город-сад?
Да.
Главный архитектор Иркутска Сергей Александров у нас в гостях. Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Литвинцев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И в этой части программы к нам присоединилась Нина Маштакова, координатор программы набора приемных семей в поселок образовательного комплекса на берегу Чертугеевского залива города Иркутска. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, о чем мы поговорим? О проекте «Умная школа». Что-то мы уже, многие из нас слышали об этом проекте, но вот как-то комплексно объединить это все в одну картинку не получается. Но я думаю, вводную можно дать для наших слушателей и послушать справку.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Умная школа – это образовательный комплекс, который строится на берегу Чертугеевского залива Иркутска. Туда включены коттеджи для 30 приемных семей, а также учебные корпуса, детский сад, начальная и старшая школа, спортивно-оздоровительный комплекс. Образовательный комплекс будет запущен к сентябрю 2019 года. Он рассчитан на прием 1022 учеников, 150 из которых – дети из приемных семей, участвующих в проекте. А расскажите, вот 150 из приемных семей планируется набирать, а остальные кто?
Остальные – это обычные дети, которые придут в эту школу, как приходят в другие обычные школы. Сейчас мы как раз ведем программу набора в поселок приемных семей, чем я и занимаюсь. То есть, что касается самой школы и обучения в ней, этот вопрос будет чуть позже, начнется программа набора в саму школу. А сейчас мы набираем именно приемные семьи в поселок.
Расскажите поподробнее, как там планируется жить, вообще, как все это будет происходить?
Каждая приемная семья будет жить в своем коттедже двухэтажном с площадью 190 квадратных метров с придомовой территорией, где можно будет вести какое-то приусадебное хозяйство, какие-то свои, да, там делать мероприятия, проводить. И у каждой семьи будут, ну, соответственно, достаточно комфортные условия для проживания. Наши ожидания, что в поселке будут жить семьи, мы назовем их многодетными, но начать именно участвовать в этой программе могут семьи, у которых есть хотя бы один приемный ребенок. То есть они могут заехать в поселок, если пройдут программу набора. Но мы ожидаем, что в течение первых 2 лет проживания в поселке они примут в семью еще детей, так, чтобы их было как минимум 5 в семье.
Можно услышать поподробнее, что это за домики, насколько они комфортабельные, сколько, ну, примерно их площадь, и планируется ли брать за это арендную плату?
Это комфортабельные дома, полностью благоустроенные, с 2 ванными комнатами, с несколькими комнатами для проживания, с хорошим холлом, где может собраться вся семья полностью. Площадь 190 квадратов, и они будут даны в безвозмездную аренду приемным семьям, но семья будет сама платить коммунальные платежи.
Вот хотелось бы уточнить, 190 квадратных метров – это несколько семей предполагается жить, ну, на правах коммуны или как?
Нет, 190 квадратных метров – это одна семья, в которой в среднем 5-6 детей, хотя могут принять участие и семьи, в которых больше детей, если они готовы разместить всю свою семью на территории такого коттеджа.
Но вы тут уже упомянули, что в программе могут принять участие семья, в которой есть хотя бы один приемный ребенок. Ну вот, допустим, молодые родители усыновили или удочерили ребенка, могут ли они, вот, 3 человека претендовать на коттедж площадью 190 квадратных метров?
Да, они могут претендовать на этот коттедж, но в течение первых 2 лет проживания в поселке они должны быть готовы принять в семью еще детей. То есть вместе с кровными детьми в семье должно через 2 года проживания в поселке быть как минимум 5 детей.
Скажите, пожалуйста, а какие вообще еще объекты инфраструктуры? Ну, наверное, этот вопрос тоже заботит тех, кто, возможно, планирует принять участие в вашей программе. Ну, то есть, да, что еще есть на территории поселка, который строится на территории Чертугеевского залива, то есть есть ли там спортивный зал, например, есть ли там аптека, ну и прочие.
Да, конечно, инфраструктура поселка будет развита, то есть сам образовательный комплекс уже предполагает, что там будут и спортивные залы, и бассейны, и спортивные площадки. И, конечно же, сами приемные семьи, они будут решать вообще, что им нужно в этом поселке. Они смогут развивать свою инфраструктуру, в том числе вести свое собственное предпринимательское дело какое-то. Это все вот будет в том числе и на усмотрение семей, которые проживают в поселке.
И напомните, вот набор уже начался, и сколько реально семей уже подали заявки?
Сейчас порядка 80 заявок у нас. Набор начался 23 августа, и он продлится до 22 октября. 22 октября – последний день.
Ну и отобрать нужно 30 семей.
Да, 20 семей заедут уже в 2019 году, и еще 10 домов будут сданы примерно через год после начала действия поселка, и у нас будет еще какое-то резервное количество семей, которые заедут еще через год, получается.
И по какому принципу планируется отбирать семьи?
Вы знаете, это должна быть семья ресурсная для того, чтобы они могли принимать еще детей в семьи, да, то есть нужно понимать, что это будут семьи профессионально ориентированные на приемное родительство, они смогут сами развиваться в этом направлении, они смогут помогать в этом другим приемным семьям, которые, возможно, идут вот к пути многодетного приемного родительства.
Для меня, для глупого человека, поясните, что значит ресурсные семьи, ну вот конкретно какие качества должны быть вот у мамы и папы, чтобы они могли бы взять и принять участие в этом проекте, как они могут помочь помочь остальным приемным семьям.
Угу. Тут, наверное, вы знаете, трудно сказать о каких-то конкретных качествах, перечислить их, потому что, наверное, у каждой семьи есть какие-то свои качества, которые их отличают в выгодную сторону. Но прежде всего это должна быть семья, которая готова воспитывать приемных детей, которая понимает, что это такое, почему для нас сейчас важное условие, чтобы у семьи был уже опыт воспитания приемных детей, которые понимают, что это такое, которые уже прошли какой-то определенный путь и которые могут поделиться своим опытом, которые готовы дальше идти в этом же направлении.
Вы знаете, сейчас остро стоит эта тема, и нет смысла ее замалчивать, о том, что ну, есть такие недобросовестные приемные семьи, в которые набирают детей ну, только ради выплаты пособия. И в этом, наверное, у них нету каких-то родительских инстинктов или желания воспитать ребенка, сделать его хорошим человеком, а просто чтобы вот существовать на эти средства. Так, собственно, и люди эти тоже далеко не глупые, они могут маскироваться и самыми, ну, наверное, хорошими мотивами обосновывать свои поступки и желание брать детей из детдома, например, но все-таки оставаясь при этом корыстными людьми.
Вы знаете, на самом деле размер пособий, и вот в нашей области в частности, настолько мал, что говорить о какой-то корысти тут на самом деле сложно.
Но ведь такие семьи все равно ведь есть.
Возможно, у кого-то есть первоначально какой-то мотив финансовый, но я думаю, что эти семьи очень быстро понимают, что это не способ заработка, потому что на ребенка уходит гораздо больше денег, чем получается пособие на него.
Вы в этом убеждены?
Абсолютно.
Скажите, пожалуйста, ну вот такой гигантский, ну по-другому не сказать, гигантский образовательный комплекс, на это, наверное, должны быть выделяться большие деньги. Так, собственно, откуда финансирование?
Это благотворительный проект. Он существует на средства российского предпринимателя и мецената Альберта Авдаляна. И полностью существует именно как благотворительный проект. Создан фонд «Новый дом», который занимается строительством домов и образовательного комплекса. И на средства этого фонда будут в том числе, будет оказана помощь в переезде приемным семьям на этапе стажировки, вот, которая у нас будет проходить перед переездом в поселок. То есть это все полностью благотворительный проект.
Скажите, пожалуйста, вот конкретнее, я попрошу вас дать все явки, пароли, адреса, телефоны. Собственно, как к вам попасть? Как записаться в эту очередь, которая и так уже не маленькая, для того, чтобы попасть в этот проект?
Для того, чтобы попасть в проект, подать заявку нужно на нашем сайте поселок.умная-школа.рф. Там сразу же можно найти ссылочку на регистрацию. Она очень простая, буквально вносите фамилию, имя, электронную почту и телефон. И я позвоню вам в течение нескольких дней для того, чтобы зарегистрировать в нашей базе, и вы получите уже первые задания по программе набора.
Ну, может быть, еще какой-нибудь телефон проговорить? Все-таки, ну, далеко не все, хоть это и странно, пользуются сейчас интернетом.
Телефон 8-914-001-67-45.
Вот, готовясь к эфиру, мне вспомнился этот фрагмент. Давайте послушаем.
Ты что, читал Достоевского?
Читал. «Преступление и наказание».
Ну, а вообще книжки читать? Неа.
Неа.
Ага. Ну, а мечта у тебя есть?
Мечта?
Мечта.
Нажраться от пуза.
Мама, заварите нам свежего морковного. Нажраться — это понятно. Ну, а еще что-нибудь хочется?
Скатерку спереть у вас. И сконструить из нее рубаху красную. Шик?
Шик. Так, все?
Сбежать от седа. Во какой у меня мечта.
Вот свеженький, горячий. Пей, детка, пей.
Мама, спасибо.
Ну, может, дней 5 поживу.
Вот, собственно, в этом фрагменте озвучена проблема вообще воспитания подростка, в том числе тех, кто остался без попечения родителей. Вот с одной стороны, у ребенка глаза горят, знает и Достоевского, интересуется и музыкой, и так далее. Но вот с другой стороны, показательно демонстрирует пренебрежительное отношение ко всему вокруг. Из него так и прет бунтарство, желание переделать все и вся под себя. И как с этим быть, какие у вас в умной школе планируется применять методы воспитания? И можете ли вы об этом сказать?
Да, вы знаете, это очень хороший вопрос. Приемные дети, они не всегда похожи на детей кровных, у них есть определенные проблемы из-за того, что они прошли в своей жизни через травму. На территории поселка будет центр сопровождения, где будут специалисты, которые будут помогать тоже на безвозмездной основе родителям в вопросах воспитания приемных детей. Если будут какие-то конфликтные ситуации, какие-то сложные ситуации возникать, то семья может всегда обратиться за помощью и эту помощь получит, конечно.
Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в этой программе с нами была Нина Маштакова, координатор программы набора приемных семей в поселок образовательного комплекса на берегу Чертугеевского залива Иркутска. Говорили мы о проекте «Умная школа».
утро» на радио «Комсомольская правда».